მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели». Каждую неделю мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. Нынешняя неделя особого выбора не оставила. Мы записываем этот наш разговор в день, когда в Минске были заключены предварительные соглашения о, скажем так, попытке мирного урегулирования затянувшегося украинского конфликта. Ну, а в эфир «Радио Свобода» эта беседа должна выйти в день, когда, согласно этому документу, вступит в действие перемирие, прекращение огня, о котором договорились стороны. Ну, вот мы сегодня постараемся обсудить не только само это соглашение, но посмотреть на него в европейском контексте, поскольку и представители двух влиятельных стран Европейского Союза, лидеры Германии и Франции, участвовали в переговорах в Минске. Попробовать обсудить, велики ли шансы на реализацию этого соглашения, установление прочного мира на Украине и на то, как показала себя европейская политика, европейская дипломатия в ходе подготовки и ведения минских переговоров, что может измениться в результате во взаимоотношениях Европы и России, Европы и Украины. В общем, весь комплекс этих проблем постараемся в течение ближайшего часа так или иначе обсудить. Представлю участников беседы. Наши гости. Николай Митрохин, научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете в Германии. Обозреватель пражской газеты «Право», чешской газеты «Право» Александр Митрофанов, второй наш гость. И мои коллеги по проекту «Европа». В студии рядом со мной Александра Вагнер и на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин. Добрый день, коллеги. Круг вопросов я более или менее обозначил. Я думаю, что все мы так или иначе уже успели в течение дня ознакомиться с основными положениями Минского соглашения, которое уже обозначили как «Минск-2» средства массовой информации, поскольку было предыдущее прошлогоднее соглашение, которое имело печальную судьбу и фактически чуть ли не с самого дня его заключения не соблюдалось. 13 пунктов, не очень счастливое число. Ну, будем надеяться, что это никак не повлияет отрицательным образом на судьбу подписанного документа. Основные эти пункты, но я постараюсь очень кратко их все-таки для слушателей перечислить. Это, как я уже сказал, перемирие с 00:15. Это отвод на определенное расстояние тяжелой техники воюющими сторонами, тяжелых вооружений, чтобы образовалась определенная демилитаризованная буферная зона между ними. И это целый комплекс различных изменений, включающих в себя и амнистию тем, кто был причастен к вооруженному конфликту в последние месяцы, и, это очень важный, на мой взгляд, пункт, передачу контроля за российско-украинской границей украинским властям в течение нынешнего года и так далее, и тому подобное. Я бы хотел спросить вначале с моих собеседников на то, какое впечатление на них произвели, первое впечатление от заключенных договоренностей, и оптимизм или пессимизм они у них вызвали, и по каким причинам. Николай, если позволите, начну с вас.
Я рассматриваю их как нереалистичные, поскольку соглашение ничего не пишет о судьбе таких политических конструктов, которыми являются ДНР и ЛНР. В этой схеме совершенно непонятно, чем будут заниматься господа Захарченко и Плотницкий и как бы всякие структуры, которые созданы в настоящее время в этом регионе. Соответственно, уже сейчас эти соглашения вызвали у них протест и претензии, что, в общем-то, понятно. Вторая проблема – то, что существует трасса, простреливаемая и в одном месте в непонятной степени контролируемая российскими войсками или нет. Но, во всяком случае, по этой трассе Украина не может вывести свои войска или поддерживать их как бы нормальное существование.
Вы под российскими войсками подразумеваете все-таки как бы сепаратистов и тех, кто воюет на их стороне, потому что Москва открещивается от наличия российских войск.
Москва, разумеется, открещивается, но есть и данные, как бы, с одной стороны, западных источников, которые оценивают именно в таком плане. С другой стороны, и по отчетам самим сепаратистов, неофициальных лиц, или так называемых сепаратистов, неофициальных лиц, но их полуофициальных спикеров, так сказать, ясно, что российские войска активнейшим образом участвуют в начавшемся наступлении. Их, в частности, последние прорывы на эту трассу были осуществлены уже кадровыми как бы войсками российскими. Поэтому в соглашении есть, разумеется, реалистичные аспекты. Я имею в виду, прежде всего, размен заложников и возвращение Савченко. Это то, что возможно будет сделать. И, на мой взгляд, так сказать, для пророссийских боевиков на территории Донбасса также важно, что с них обещано снять уголовную ответственность за их преступления. Это то, чему могут радоваться на территории ДНР и ЛНР. Шансы взять в Украине под контроль украино-российскую границу на территории Донбасса, на мой взгляд, мизерная, поскольку если украинская армия сможет и пограничные войска взять эту границу под контроль, это будет обозначать конец существования псевдосепаратистских пророссийских группировок на этой территории, поскольку они полностью зависят, от, во-первых, от снабжения боеприпасами, во-вторых, от поставок российского оружия, и, в-третьих, от поставок российских боевиков на эту территорию. Поэтому, несмотря ни на какие местные выборы, этого не произойдет. И, наконец, последнее. Для меня удивительно слышать, что на этой территории возможно провести какие-либо реальные выборы, поскольку любая политическая оппозиция на этой территории задавлена, значит, террористическими, причем методами, так называемыми сепаратистами. То есть никакая свободная политическая дискуссия там невозможна. Соответственно, как бы любые выборы там будут фальсифицированы и являться фикцией.
Ну что же, у Николая Митрохина, как видим, взгляд весьма пессимистичный на подписанное соглашение. Я, готовясь к нашему разговору, прочел комментарий сегодняшний вот второго нашего гостя, Александра Митрофанова, обозревателя чешской газеты «Право». Вы, Александр, тоже достаточно пессимистичны. Вы рассматриваете случившееся больше в контексте таком международно-европейском, но пишете, что... то, я процитирую, переводя с чешского, если какая-то надежда после Минска-2 для евроатлантического сообщества мира существует, то это надежда на то, что горячая война перейдет в несколько иную фазу, в фазу войны холодной. Конец цитаты. Если можно, поподробнее развейте свою мысль. Почему вы думаете, что мирное урегулирование какое-то прочное, ведущее к более прочной долгосрочной нормализации отношений на Востоке Европы и в Европе в целом все-таки невозможно на данный момент?
Во-первых, исходить, по моему мнению, нужно из того, как рассматривает Европа, как они рассматривают Россию, как они хотели ее рассматривать. И с течением времени, как пришлось представителям этих стран Россию рассматривать. Россия до всех этих событий воспринималась на Западе как общественным мнением, так, по-моему, и политиками, как, в общем-то, немножко непонятные, слегка неудобные, в чем-то чудаковатые, взбалмошные, может быть, даже с придурью, но все-таки партнер. А потом вдруг стало оказываться в течение прошлого года, главным образом, наверное, это все-таки не партнер. Это кто это? Это стратегический противник, это потенциальный противник, или, может быть, это даже какой-то открытый враг, к столкновению с которым нужно готовиться в активной фазе. Я считаю, что непониманием всего этого развития и было вызвано состояние умов на Западе в прошлом году, которое было в чем-то даже хаотичным, поскольку общественное мнение – это одно, политика – это другое, но даже политики, по-моему, в самых высших эшелонах никак не могли понять, как же относиться к Путину, как относиться к России. А сейчас они, как по-моему, уже полностью убедились в том, что это не партнер. Это не партнер, это в худшем варианте действительно враг. В варианте не лучше, а каком-то, скажем так, более предпочтительным, чем самый худший вариант, это потенциальный противник. И поэтому я писал о том, что в данный момент вполне возможно появление, возвращение психологических структур времен бывшей холодной войны. Когда, по большому счету, так называемой горячей войны не было. И если были какие-то конфликты, столкновения, то они проходили или малыми силами, или на чужой территории там пробовали друг против друга Соединенные Штаты и Советский Союз
Вьетнам, Корея, Афганистан, да, это известные все прецеденты.
Да. Угу. А сейчас, понимаете, в чем дело? Ведь почему я специально, я старался полемически заострить для своих читателей, что, в принципе, у нас, как у людей, живущих на Западе, особого выбора по отношению к России просто нет. Причем не по нашей прихоти, а потому что в России сейчас свой курс, по которому она идет с такой, знаете, твердостью и с большой тоннажностью какого-то огромного океанского лайнера, который уже идет, набрал курс, и остановить его невозможно. И вопрос заключается в том, лайнер, он пробьет все эти преграды и ворвется к нам в Европу, действительно ворвется, или удастся его где-то остановить за счет того, что придется, конечно, понести какие-то потери и в сознании, потому что в Европе сейчас трудно очень перестраиваться на другой лад и понимать, тем более общественному мнению, что мирные годы в принципе, в смысле полного, не то что безмятежного, но полного мира, из перспективы, что дальше будет еще лучше, они, в общем-то, закончились.
Понятно. Значит, и вы оптимизма нам не прибавили. Вот Александр Вагнер хочет, наверное, внести какую-то другую нотку, или вы продолжите такие же оценки Минских соглашений?
Ну, я вот хотела немножко парировать моему собеседнику предыдущему. У меня было тоже такое впечатление от взаимоотношений Европейского Союза, да, или Западного мира с Россией до вот, подписания нынешних соглашений. Хотя еще, конечно, непонятно, будут ли они действительно выполнены.
Чернила еще не просохли.
Если да, если все-таки они будут выполнены, то мне кажется, что это один из, в общем-то, знаков того, что Россия все-таки не хочет полностью эти отношения рвать и не хочет восстановления вот этой холодной войны. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что если было уже заявление неоднократно о том, что санкции, которые были введены против России, могут быть отменены после выполнения соглашений минских, в общем-то, нынешний договор тоже основан на этих Минских соглашениях отчасти. И поэтому мне кажется, что если Россия все-таки приняла решение, участвуя в этих переговорах о том, что она будет стремиться к отмене санкций, то мне кажется, что, возможно, это и знак того, что она стремится к потеплению.
Ну, тут я процитирую, на мой взгляд, очень уместно министра иностранных дел Франции Лоран Фабиус, высказываясь о переговорах в Минске еще до того, как соглашения были заключены, он процитировал экс-президента своей страны Франсуа Миттерана, опытнейшего политика 20 века, который сказал следующее. Мне кажется, очень важен этот момент в контексте того, о чем мы только что говорили, и Александр Вагнер, и Александр Митрофанов, в контексте взаимного глубокого недоверия, которое, конечно, царит в последние месяцы между западными лидерами, между Европой с одной стороны и Россией с другой. Так вот, Миттеран говорил, вопрос в переговорах не в том, доверяешь ли ты своему собеседнику, а в том, чтобы повернуть все таким образом, чтобы он не мог тебя обмануть. Конец цитаты. По вашему мнению, Кирилл Кобрин, удалось поставить на нынешних переговорах западным представителям, канцлеру Ангеле Меркель, канцлеру Германии и французскому президенту Франсуа Оланду, Владимира Путина в такое положение, чтобы он не мог обмануть, потому что он обманывал уже неоднократно в ходе украинского кризиса. Или простор для обмана по-прежнему широк?
Вы знаете, я буду излучать безграничный оптимизм в противовес тому, что говорили другие участники нашей беседы. Это может быть довольно странное мнение, но я попробую его обосновать. Конечно, Владимир Путин обманывал, пытается обманывать и будет пытаться обманывать, потому что все знают, кто такой Владимир Путин. Сразу после окончания этих переговоров он вышел и сделал заявление, а потом вышел Петр Порошенко и сделал заявление. Если мы сравним два этих заявления, такое впечатление, что речь идет о двух разных документах.
Да-да. Фактически только в одном пункте они сошлись, сказали одно и то же. Да, с 15 февраля с 0 часов должно быть перемирие. Все остальное толковалось абсолютно противоположным образом.
Совершенно верно. Но тут очень важна аудитория этих заявлений. Аудитория заявлений Владимира Путина – это российские телеканалы, которые транслируют это заявление российской аудитории, собственно говоря, гражданам России. И транслируют каким-то образом самому Владимиру Путину, который, как известно, пользуется информацией, которую он же фактически фактически, или его советники поставляют российскому телевидению, чтобы оно Владимиру Путину же и рассказывало о том, что происходит. То есть он сделал заявление в каком-то смысле сам для себя. Он продолжает сам себя обманывать. Петр Порошенко сделал заявление для граждан Украины, но в то же время это заявление имеет, оно конвертируемо, как бы вот если использовать такой термин, да, он не рискует врать. Я не обсуждаю, так сказать, хочет, может ли Петр Порошенко врать и так далее, да, но в данном случае чисто функционально он не хочет врать, он старается быть, ну, как бы европейцем в этой ситуации. И он как бы говорит то, что говорят европейские лидеры, которые предпочитают не врать. Это не значит, что они не врут, да, но они предпочитают не врать. Врать прилюдно и не врать прилюдно – это все-таки одна из важных таких различительных черт. Но если вернуться к оптимизму, да, который, как мне кажется, здесь присутствует. Во-первых, что бы мы там ни говорили, это перемирие, и когда перестанут убивать, это хорошо. А во-вторых, конечно, все эти переговоры на самом деле крутились, как мне кажется, вокруг двух вещей. Первое. Как сделать таким образом, чтобы договориться с людьми, которые формально и юридически, да и с точки зрения здравого смысла, никого не представляют? Именно поэтому под документом стоят подписи Плотницкого и Захарченко, но не написано, кто они такие.
Ну, понятно, это и по предыдущими договорами, потому что Украина не признает, и Запад не признает никаких так называемых народных республик. Это все понятно.
Совершенно верно. И Петр Порошенко на этом настоял. И он в этом как бы достиг своей цели. Это довольно важная вещь.
Ну, Кирилл, я позволю себе тут такой просто важный, на мой взгляд, момент. Он не только этого добился, но, в принципе, сама дискуссия, то есть речь о сепаратизме как таковом вообще уже не идет. Я вам процитирую сейчас то, что сказали сегодня после подписания этих соглашений. Вот те самые господа Плотницкий и Захарченко. Они выступили с такой громогласной риторикой, что Украина будет меняться, мы должны дать ей шанс. Шанс дается Украине, чтобы поменять свою конституцию и изменить отношение к людям, живущим на Юго-Востоке. Но, то есть, требования-то, с которыми они так категорично выступали еще совсем недавно, требования никакой Украины, уходим, отделяемся, независимость, не знаю, присоединение к России, все что угодно, все испарились и улетучились. Это, мне кажется, очень существенный момент.
Совершенно верно. Более того, обратите внимание, что я не военный эксперт, и я довольно плохо представляю себе географию тех мест, где идут сейчас военные действия, но там же говорится об отводе тяжелого вооружения от двух разных линий. Вы обратили внимание,
да? Да, украинские войска от фактической нынешней линии соприкосновения, а сепаратисты от линии сентябрьской, предусмотренной предыдущими соглашениями.
Совершенно верно. Но это значит, что, во-первых, эта буферная зона будет больше, да, как получается, насколько, если я не ошибаюсь. А во-вторых, все-таки здесь, ну, так сказать, дипломатия достигла каких-то своих, ну, если не высот, то, по крайней мере, результата, да, потому что ведь, по сути дела, этот факт демонстрирует вообще ничтожность, чудовищную ничтожность, несмотря на весь трагизм происходящего, того, что происходило с сентября месяца. Да? Это была грызня за несколько десятков километров, которые на самом деле в момент объявления перемирия никому не нужны.
Ну, таких историй, к сожалению, человечество знает много. Вспомните битву при Вердене. Там тоже за 15-20 квадратных километров убивали сотнями тысяч людей друг друга.
Совершенно верно. Но там все-таки шла война, и это была мировая война. И это, то есть я не оправдываю, конечно, глупость этих генералов и маршалов, но тем не менее, там в том контексте это было понятно. Вот это соглашение, вот нынешнее, да, вот этот протокол, он подчеркивает одну очень важную вещь, не только психологическую, но и уже как бы политическую. Он подчеркивает, и я настаиваю на этом, сокрушительное поражение России во всем том, что произошло в 2014 и начале 2015 года. То, что начиналось под известными лозунгами, с известными заявлениями и так далее, превратилось в ничтожную грызню вокруг нескольких десятков километров квадратных. А все разговоры о Новороссии, там, я не знаю, о расчленении Украины, о федерализации, о Донецкой Криворежской Республике. Все закончилось на самом деле рассуждениями о том, на сколько десятков километров отвести грады, там, пушки и так далее, так далее, так далее. А с политической точки зрения это провал. потому что ради этого Россия пошла на тяжелейший конфликт с Европой, ради этого Россия оказалась под режимом санкций, ради этого, в конце концов, президент Владимир Путин, что совершенно очевидно стало на этих переговорах, стал абсолютно неприемлемой особой для ведения, я подчеркиваю, нормальных дел. Никакого business as usual больше невозможно. Вот это та самая Lockerbie line, да, линия Lockerbie, которая в свое время, понятно, да, была перейдена после известного теракта Каддафи, и которая первый раз была пересечена Путиным, когда погиб малазийский Боинг над территорией военных действий, которые шли на Донбассе. И вот сейчас мы просто видим наглядно, как сейчас Владимир Путин стоит и топчется у второй Lockerbie line. Потому что та степень терпения, которая испытала Европа, европейские страны, то, на что они вынуждены были пойти со всеми этими 14-часовыми разговорами и челночной дипломатией и так далее, и так далее. Вот это последний бастион, собственно говоря, вот это последняя граница. Дальше европейские страны, Запад, отступать не будут. И единственный человек, который на самом деле крайне заинтересован в том, чтобы эти договоренности хоть в какой-то степени были, так сказать, вовлечены, не было новой вспышки военных действий и так далее, это Владимир Путин.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня худой или добрый, с потенциалом стать добрым, Минский мир. Соглашение, заключенное в столице Белоруссии, касающееся пути регулирования украинского конфликта. Ну, Кирилл вот уже затронул ту тему, которую я бы хотел сейчас продолжить. Когда мы говорим о любом соглашении дипломатическом, касающемся какого-либо конфликта, всегда напрашивается вопрос, ну, грубо говоря, кто выиграл, кто проиграл, или кто уступил больше, а кто меньше. По вашему впечатлению, Николай Митрохин, в данном случае кто, ну, не то чтобы выиграл. Кирилл считает, что Россия катастрофически проиграла. Как считаете вы, кто больше уступил и кто находится на пути к поражению в результате этой ситуации?
На мой взгляд, в данном случае проиграла больше Украина и Европейский Союз, который решительно не готов никакой войне и боевым действиям с Россией. И если когда-нибудь и будет вынужден на это пойти, то сделать это с большой неохотой. То есть сейчас даже нету поставок вооружений для украинской армии, как известно. То есть нормальную ситуацию, как я вижу, заключалась бы в том, что в ответ на как бы российскую оккупацию Крыма вводились бы санкции одна за другой, то есть от России требовали бы вернуть Крым, в случае отказа санкции бы увеличились и все прочее. Сейчас идет спор не о Крыме, который остается как бы под Россией, а о Донбассе и о том, как бы пока остановить только военный конфликт. Все разговоры про Новороссию, все разговоры про Донецко-Криворожскую республику, я считаю, просто была политическая болтовня, выставление, так сказать, гораздо больших требований, чем на практике способна была потянуть Россия. То есть это такие большие пропагандистские требования. На практике мы сейчас видим, что Россия создает де-факто на территории Донбасса специфическое образование, больше всего похожее на смесь Приднестровья и Чечни образца 96-99 годов. То есть
такую вольницу, гуляй-поле.
Да, пророссийское гуляй-поле, так сказать. То есть, с одной стороны, там, конечно, засилие вот таких вооруженных банд, терроризирующих и население, и борющихся друг с другом. С другой стороны, за последние месяцы там произошло резкое ужесточение внутреннего режима. То есть, как бы, значительная часть этих банд была взята под контроль формально глав вот этих самых территорий. То есть,
вы имеете в виду вот гибель этого полевого командира Бэтмена и вот эти все инциденты?
Убийство Бэтмена, убийство Ищенко, мэра Первомайска, разоружение так называемых казачьих формирований в 5 или 6 городах, это только на территории ЛНР. В ДНР там, так сказать, более-менее все группировки взяты под контроль, за исключением чеченцев. Поэтому, так сказать, там выстраивается некая такая сталинистская, неонацистская структура, которая как бы методами сталинской репрессивной машины, то есть любимая апелляция этих людей к сталинским практикам 1937 года, пытаются там выстроить некую такую новую диктатуру. Но другой вопрос, что пока это все далеко от совершенства, и поэтому это напоминает Чечню. То есть выстраивается такое квази-государство, или точнее два квази-государства, которые совершенно не захотят исчезать. Вот куда вернется тот же Захарченко? Торговлю углем, что ли? Или там, ну, как бы крышеванию торговцев углем? Трудно понять, чем он занимался там еще 3 года назад. То есть у Украины, как у государства, таким образом отгрызается большой кусок. Европейскому Союзу продемонстрирована его полная военная беспомощность и, в общем-то, неспособность поддержать порядок на собственных границах. Украина, как государство, которое могло бы быть крупнейшим партнером после Турции и Евросоюза в Восточной Европе, на ближних границах, очень сильно ущемляется. Перспективы нормального европейского развития Украины тоже под сомнением, хотя бы потому, что Украине теперь придется тратить значительную часть своего бюджета на создание и укрепление армии. В общем, так сказать, со стороны как бы Европы и Украины сплошные проигрыши. Со стороны Путина же, да, конечно, он приобрел имидж плохого парня, но, по-моему, это сделал сознательно. То есть он побывал уже в семерке и где-то в роли одного из тех, кто правит планетой Земля, да, так сказать, ему, видимо, там показалось слишком скучно.
Саша, Александр Вагда, вы, кажется, хотели что-то возразить.
Да, я не совсем согласна.
Вам не нравится такая мрачная картина Украины с раной в боку? Вы считаете, что рана заживет?
Значит, ну, во-первых, я хочу напомнить, что у Украины был опыт подобный тому, который появился сейчас, в общем, на границах. Войны не было, но был Крым в 90-х годах, который абсолютно вышел вот под контроль, точно так же, как сейчас это происходит в Донецкой и Луганской области, где власть была поделена между двумя очень крупными мафиозными группировками, которые убивали направо и налево людей.
Вы имеете в виду начало 90-х?
Да, я имею в виду начало 90-х. В это время была создана Крымская республика. У Крыма были свои органы власти, которые были в основном захвачены этими мафиозными структурами. Но Украина постепенно с этими проблемами справилась. Я имею в виду, что
у этих людей
было оружие. Там на улицах Симферополя стреляли. Градов, конечно, не было, но на улицах Симферополя стреляли из гранатометов. То есть, в принципе, все было в том виде, ну, может быть, конечно, в Донецкой и Луганской области намного жестче, но, в принципе, Украина уже сталкивалась с разрешением вот такой вот проблемы.
Но разрешила ли она ее до конца? Потому что в итоге-то она Крым утратила на данный момент.
На данный момент, да. Но вопрос в том, что если Россия сейчас, по крайней мере, заявляет о том, что, значит, она будет поддерживать, скажем так, единство Украины, ну, хорошо, может быть, это, конечно, декларация, но возможно, что действительно так и есть, то я не думаю, что возможно как бы отсоединение этих территорий вообще. Это первый момент. Второй момент, что вот это урегулирование, которое прописано вот в этих вот документах, оно основывается на украинском законодательстве. И, в принципе, Донецкий и вот эти районы, там, Донецкой и Луганской области, которые сейчас охвачены этим конфликтом, они не выходят из-под законодательного поля Украины и не получают права на создание законов. То есть это не законодательная власть, это не суверенитет, не предоставляется.
А реализация этих законов будет вообще у украинской власти возможность как-то контролировать? Потому что мне, например, очень кольнул пункт о том, что, цитирую, создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. То есть, де-факто, эти сепаратистские отряды, они просто поменяют название.
В принципе, это так и есть. Но я хочу напомнить, что этот закон об особом статусе Донецкой и Луганской области, он действует 3 года. То есть он, в нем прописано, что это временное действие он имеет, это первое. А во второе, в этих документах, которые подписаны в Минске, говорится о том, что будет разработан новый закон о вот этом особом статусе. Что будет в этом законе, я думаю, что уже будет зависеть от переговоров, которые уже будут вести представители этих регионов с украинскими властями.
То есть вы считаете, что возможен такой вариант, когда вот те люди, которые сейчас ходят там с автоматами, и те, кто ими командует, люди типа Захарченко того же, Плотницкого того же, они как бы превратятся в таких, ну, респектабельных, нереспектабельных, но, что называется, гражданских украинских политиков, типа тех, которые были когда-то в партии Виктора Януковича, в партии регионов, так что ли? Ну, а зачем им это будет нужно?
Ну, я не думаю, что это, конечно, произойдет прямо завтра, это первое. А во-вторых, все-таки еще один есть пункт 10, где говорится о вывозе военной техники и так далее. То есть я думаю, что речь идет все-таки о разоружении постепенном. И мне кажется, что вопрос в том, сколько времени это займет, да? И вот мой предыдущий собеседник говорил о том, что, значит, эта ситуация как бы хоронит членство Украины в Европейском Союзе. Я так не думаю, потому что вопрос в том, что если мы посмотрим на историю, скажем, стран, которые добивались вступления в Европейский Союз, то мы видим, что трансформация этих стран, она занимала, ну, от 10 до 15 лет. Да? И если мы сейчас говорим о том, что Украина, скажем так, встала на этот путь и хочет там реформировать свою экономику и так далее для того, чтобы вступить в Европейский Союз, ну да, но через 15 лет, может быть, это произойдет, но через 15 лет ситуация в Донбассе тоже поменяется.
Ну что же, мнения разошлись, это абсолютно нормально, тем более, что процесс только начинается, если все-таки верить в то, что нынешние соглашения, Минск-2 так называемый, приведут хотя бы к постепенному движению ситуации на востоке Украины в сторону все-таки мирного урегулирования. Ну, давайте взглянем теперь на Европу. На Европу в контексте тех событий, о которых мы говорим. Смотрите, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, лидеры двух, ну, наиболее влиятельных стран, скажем так, континентальной части Европейского Союза. Они вложили изрядный свой политический капитал в вот эту ситуацию вокруг украинского урегулирования, ездили в Москву, провели вот эту ночь в тяжелейших переговорах вместе с Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Из всей истории дипломатических контактов, связанных с украинским кризисом, совершенно ясно, что, не знаю, насколько уж Франсуа Олланду, а Ангеле Меркель контакты с Владимиром Путиным, ну, давно уже не очень-то приятны по разным вполне понятным причинам. Тем не менее, эти люди, эти два лидера пошли на такой шаг, но при этом из процесса совершенно выпал Евросоюз как такая наднациональная организация. Если мы вспомним Минск-1, первые Минские соглашения, то там присутствовала тогда еще глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон, один из членов Еврокомиссии. В общем, там была единая Европа некая. Сейчас не было вообще никого из высших представителей Европейского Союза, ни его главы Европейского Совета Дональда Туска, ни Федерики Могерини, преемницы Кэтрин Эштон, никого. То есть контакты перешли на уровень такой сугубо межгосударственный. И я хотел бы обратить внимание, что это то, к чему Кремль всегда был склонен. Всегда Москва стремилась контактировать скорее напрямую с отдельными государствами, с Берлином, с Парижем, нежели со структурой Евросоюза. Можно ли считать, что происходит определенный закат? Ну, может быть, и восхода-то толком не было, но уже происходит определенный закат единой европейской политики. И с чем связано, по вашему мнению, вот такое блестящее, в кавычках, отсутствие ЕС в нынешнем раунде переговоров? Может быть, с тем, что ряд членов ЕС в последние месяцы показали себя довольно ненадежными партнерами, высказывались особенно в странах Центральной Европы, таких как Венгрия, как Чехия, ведущими политиками откровенно пророссийские взгляды. Как вы считаете, в чем тут дело, Александр Митрофанов?
Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки существует единое европейское отношение, отношение Европейского Союза к России. То, что вы вспомнили, эти высказывания разных политиков, можем потом к ним вернуться, если будет время. Но эти высказывания, они или на уровне людей, которые в политике, это как в Чехии, государство в международных отношениях ничего не решают, или это на уровне людей, которые позволяют себе такие высказывания дома, а потом, когда приезжают на переговоры или на какой-то совет уже конкретных руководителей стран Евросоюза, они ведут себя совсем по-другому, это доказано. Так что, в принципе, я бы тут не хоронил единую политику Евросоюза по отношению к России. Что же касается отсутствия представителя Евросоюза на этих переговорах, не знаю, как это все было обставлено, но мне кажется, что, в принципе, это решение, как говорится, не по правилам, но по понятиям. Это скорее для Путина как-то более понятно и вразумительно, чем по правилам. Потому что правила Евросоюза, выработка общих решений, это какая-то, знаете, тягомотина, в общем-то, которую понять ему можно, в принципе, теоретически, но как-то душа к этому не лежит. А душа лежит к переговорам с людьми, которые действительно чего-то значат. Это в какой-то степени, не знаю, насколько этим руководствовались, насколько осознанно, насколько подспудно, интуитивно лидеры Германии и Франции. Но мне кажется, что вот такой формат, он изначально более результативен, чем если бы там сидели люди из Евросоюза, которые все равно только как свадебные генералы сидят. Причем Дональд Туск, это же представитель Польши, это вообще уже совсем другая нота вносится во все эти переговоры, которые прямо к Украине относятся, но может сильно повысить градус неприязни. Так что, отвечая на ваш вопрос и имея желание вернуться как минимум к чешской политике, если у вас будет такой интерес. В этом отношении я считаю, что здесь как раз-таки были предприняты шаги, которые нарушили целомудренные правила Евросоюза, но повысили возможную результативность переговоров.
То есть такая сугубая прагматика была пущена в ход. Ну, посмотрим, какие она принесет результаты. А другой момент, который представляется довольно существенным, это то, как в этом кризисе присутствуют Соединенные Штаты Америки. Естественно, невозможно от этого фактора также абсолютно отрешиться. Более того, если посмотреть на продукцию российской пропагандистской машины, то она всячески подчеркивает, что весь конфликт на Украине – это дело рук, дело козней Вашингтона, который заинтересован в геополитическом поражении России, в том, чтобы, так сказать, окружить ее со всех сторон зависимыми от него государствами. С другой стороны, мы видим, если оставить в стороне эти пропагандистские высказывания, мы видим, что Вашингтон достаточно четко обозначает свою позицию. Перед минскими переговорами высшие представители Соединенных Штатов, включая и вице-президента Байдена, и госсекретаря Керри, говорили о том, что если эти переговоры сорвутся, совершенно не исключено, что будут начаты поставки оборонительных видов вооружений украинской армии Соединенными Штатами. Европа, между тем, от этого открещивалась. Ангела Меркель, в частности, сказала, что она категорически против такого рода поставок, хотя по некоторым сведениям, по некоторым информационным утечкам накануне минских переговоров, она пригрозила Владимиру Путину, что если он не будет конструктивен, то в конце концов и она, и Германия в ее лице вынуждена будет смириться с возможностью американских военных поставок Украине. По вашему мнению, что здесь идет за игра? Это намеренное такое разыгрывание роли доброго и злого следователя перед Путиным? Или же действительно у Европы и Америки разные позиции, разная заинтересованность, и то, что именно лидеры двух ведущих европейских стран участвовали в заключении Минского соглашения, а Соединенные Штаты остались в стороне, это попытка достичь некоего дипломатического, самостоятельного дипломатического успеха Европы. Кирилл Кобрин, как вы считаете?
Вы знаете, это действительно вопрос, связанный с предыдущим вашим вопросом. Почему именно Франция и Германия, а не Европейский Союз? Мне кажется, что, и я совершенно с вами согласен, Соединенные Штаты, Германия, прежде всего, и Франция разыгрывают как раз действительно, если начинать с США, плохого копа, да, злого копа и хорошего копа. И в позиции как бы хорошего полицейского, да, а Европейский Союз, ну, никак не может играть никакую роль, да, потому что все-таки хороший полицейский должен быть полицейский все-таки. Вот. Европейский Союз устроен так, что от него требовать какой-то единой позиции невозможно, потому что это же не Европейский Союз, не концлагерь, не армия, да, это все-таки объединение независимых государств, каждый из которых имеет, ну, как бы свое мнение и свою политику. Поэтому, конечно, эту игру могли вести только крупные европейские страны, такие как Франция и Германия. Обратите внимание, не Великобритания, например.
Ну, она оценивается как исторически и политически слишком близкая к Соединенным Штатам как раз.
С одной стороны, конечно, можно и так сказать, но, в общем-то, отсутствие Дэвида Кэмерона как бы вообще полностью, да, вот во всех этих переговорах и так далее с спорадическим заявлением говорит просто о том, что вот в данной игре Британию попросили, ну, просто как бы остаться в стороне, да, чуть-чуть в стороне, высказывать свою позицию, но остаться в стороне. Но это так, это частности. Но я бы обратил внимание ваше вот на что, что вот это расстояние между хорошим, добрым полицейским и плохим, злым полицейским все время сокращается. Ведь если мы сравним позицию, скажем, Германии, ну, Франции в меньшей степени, и Соединенных Штатов еще несколько месяцев назад, и сейчас, то мы увидим, что эти позиции очень сильно сближаются. Вот это как раз то, что я и называю второй линией Локерби для Владимира Путина. Вот это главная дипломатическая и политическая опасность и для Путина лично, и для российской дипломатии, и для российского государства как такового, которое управляется этими людьми. Дело в том, что раньше, еще несколько месяцев назад, было поле для маневра. Апеллировать к Европе против Америки, апеллировать туда против других и так далее. Сейчас эта возможность становится все меньше, меньше и меньше. И вот это очень важно. И гарантии как бы вот того, что этот зазор останется, и что еще останется разница между хорошим и плохим копом, является как раз выполнение вот этого Минского протокола подписанного.
А вы думаете, что в Москве это понимают?
Ну, конечно, должны понимать, по идее, потому что все-таки вот эта вся игра была построена на том, чтобы показывать, что Америка плохая, Европа, может быть, не очень плохая, да? Или, скажем так, Европейский Союз плохой, потому что он ввел санкции, а отдельно взята Германия, как бы, вот, в общем, она-то даже ничего. Но и психологически эта ситуация просто-напросто надоела Ангеле Меркель. И надо же понимать, что это же тоже люди, да, политики, хоть они могут 14 часов, в отличие от нас, сидеть и разговаривать. Но, тем не менее, они же тоже люди. И, естественно, что психологическая ситуация может кому-то просто надоесть. И мне кажется, она надоела Ангеле Меркель, как минимум. И, кстати говоря, Франсуа Олланд и Франция тоже, как мне кажется, были несколько разочарованы российской реакцией на известные теракты в Париже месяц тому назад. И я не думаю, что вот эта российская реакция и все, что как бы по этому поводу говорилось, каким-то образом улучшило отношение французского и электората, и особенно французских государственных деятелей, бюрократов к России. Так или иначе, вот сейчас действительно наступает момент истины, да? Либо российская дипломатия, российское государство пытается вести себя как ответственное и понимает как бы всю сложность ситуации, в которую она сама себя загнала, и пытается каким-то образом выйти из этой ситуации, а надо заметить, что европейские страны еще пытаются ей в этом помочь. Потому что второй главной темой минских переговоров сейчас было дать возможность Путину выбраться из этой ситуации, не потеряв лицо.
Да, поскольку тот упор, который в этом соглашении делается на конституционную реформу, так называемую, в рамках Украины, на изменение взаимоотношений между центральной властью и регионами, в первую очередь юго-восточными регионами, это как раз, на мой взгляд, именно такой, ну, не подарок, а уступка, что ли, Путину, чтобы дать ему возможность сказать собственному общественному мнению, собственному народу, что вот видите, мы же добиваемся, чтобы у русскоязычных регионов юго-востока Украины были широкие права. Вот, вот, видите, и Запад с этим согласился. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня худой или добрый, с потенциалом стать добрый, Минский мир. Соглашение, заключенное в столице Белоруссии, касающееся пути урегулирования украинского конфликта. Николай, я хотел бы вас спросить. Вы в ходе нашего разговора уже говорили о безграничной слабости Европейского Союза, но в военном, в оборонительном, в первую очередь, смысле. Как вы считаете, вы согласны с тем, что сказал Кирилл, что если, допустим, минские договоренности не будут соблюдаться Кремлем, так или иначе окажутся сорванными, то, возможно, ужесточение европейской политики, какой-то новый раунд санкций или сближение взглядов на украинский кризис с взглядами, ну, той части американских политиков, которые, в частности, выступают за оказание военной помощи Киеву. Как вы думаете?
Я думаю, что, безусловно, Кирилл прав в том плане, что взгляды США и европейских политиков, во всяком случае, тех стран, которые входят в Совет Безопасности ООН, совпадают в общем и целом. Немножко разная у них тональность, там, поставлять ли оружие сейчас или сначала привести украинскую армию в порядок и потом ей вручить оружие, хорошо подчеркивает тот факт, что взгляды совпадают. Интенсивное расширение инфраструктуры НАТО, прежде всего за счет американских ресурсов, но на европейской территории. То есть вы знаете, что сегодня объявили о поставке, так сказать, американских боевых истребителей для того, чтобы они как бы стали на дежурство в странах Восточной Европы. Принято решение об интенсивном развертывании сил быстрого реагирования в восточноевропейских странах. То есть все, чего Путин опасался, все, чего он на словах хотел предупредить, то есть разворачивание именно военной инфраструктуры НАТО на границах России происходит буквально сейчас. Другой вопрос, что будет дальше? То есть будут ли все эти разворачивающиеся части готовы воевать с Россией как бы в реальности? Если да, то где? Будет ли полем битвы, условно говоря, Украина, если вдруг Путин решит двинуть российские танки на Киев? Либо война будет в случае нападения на государства-члены ЕС и государства-члена НАТО. И, насколько я понимаю ситуацию, если Путин решит развернуть горячую войну на территории Украины, чего исключать нельзя, то Евросоюз будет оборонять только собственные границы. Другой вопрос – это вопрос санкций. И в этом плане мы, к сожалению, не знаем, что реально Меркель и Оланд говорили Путину. То есть до какого размера санкций или какие санкции могут быть введены в перспективе?
Что они грозили отключить, грубо говоря, еще?
Да, я думаю, что да, здесь речь даже не в свифте, так сказать, а вопрос в балансе. Во-первых, насколько у России хватит внутренних финансовых резервов на сохранение той экономической модели, которая есть сейчас, то есть приоритетного финансирования программ обновления вооружений, армии и правоохранительных органов. И второй вопрос, как бы готова ли Европа ограничить поставки российской нефти. То есть я думаю, что самый серьезный аргумент, который явно или неявно мог Путину предъявляться, это просто, ну, например, сокращение Европы там 30-50% потребления российской нефти. Такого финансового удара, конечно, бы российская экономика не выдержала. Возможно, это сейчас является наиболее серьезным ограничителем путинской активности во внешней политике.
Как бы то ни было, если говорить о нынешнем соглашении, о Минске-2 так называемом, по урегулированию украинского кризиса, можно говорить о том, что с очень разными настроениями ехали в Минск его участники. Можно говорить о том, что это действительно, как вот Кирилл сказал, такая своего рода последняя черта. Тем не менее, сам факт, что еще ведутся переговоры, что еще говорят ведущие западные политики с Кремлем, с Владимиром Путиным, он как бы свидетельствует о том, что не списана Россия, вернее, ее политическая нынешняя репрезентация совсем, что называется, туда, где находятся, ну, я не знаю, лидеры типа Ким Чен Ына, которому, как известно, никто из западных политиков не предлагает прямых переговоров, понимая абсолютную бессмысленность и абсурдность этой идеи. Вот вопрос, который я бы хотел задать в заключение нашей беседы моим собеседникам. Как вы считаете, что должно произойти, просто ли строгое соблюдение России и ее, скажем так, ну, трудно сказать даже, как это назвать, сторонниками, марионетками на востоке Украины пунктов Минского соглашения, или что-то еще, что должно произойти для того, чтобы процесс, который мы наблюдали вот в минувшем году, процесс резкого ухудшения отношений между европейскими странами и Россией, ну, все-таки пошел вспять в сторону какой-то постепенной нормализации. Как вы считаете, какова должна быть эта, вот выражаясь жаргоном дипломатии, какова должна быть дорожная карта в этом смысле? Александр Митрофанов, начнем с вас.
Во-первых, это вопрос Украины. Вопрос Донбасса и того, как будет там развиваться все, что там происходит сейчас. Если там действительно будет мир, если действительно удастся без кровопролития продолжить все процессы, которые сейчас якобы намечены Минскими соглашениями, потому что я хочу обратить внимание, это сегодня не прозвучало, ведь никто из представителей больших крупных государств вообще никакой подписи не поставил под этими документами. Там стоят подписи людей, которые, конечно, уважаемые люди в своей сфере, но это люди второго разряда, скажем так. А представители стран, больших стран, можно сказать, держав, они только ограничились устными заявлениями. Так что там, в принципе, если что-то случится, то никто не ответственен за то, что происходит. И то, что было сейчас предметом договоренности, и что как-то зафиксировано, удастся все-таки воплотить в жизнь, это один фактор. Фактор второй – перестанут летать российские бомбардировщики и прочее. Летающая тяжелая техника так, что потом приходится поднимать в воздух ВВС разных стран НАТО. Фактор третий, не самый значительный в этом раскладе, но очень важный для дальнейшего развития. Ведь мы сегодня еще просто из-за нехватки времени не говорили о том, что происходит в самой России. какова инерция развития, которая была задана Путиным, и сейчас на полном ходу все это сейчас. Паровоз уже разогнался и летит дальше. Если этот паровоз как-то будет тормозиться самим же Путиным, сможет ли это сделать вообще? То есть, иными словами, будет ли Россия в своей внутренней политике, в производстве внутренних продуктов для своего собственного населения также открыто антизападной, также открыто враждебной по отношению к тому, что составляет ценности Запада, как сейчас, и в этом отношении тоже что-то смягчится. Если этот комплекс всех этих вещей, и не забываем, пожалуйста, еще, что еще есть еще проблема под названием Крым, которую вообще никто не коснулся сегодня. Если комплекс всех этих вещей будет решаться в направлении, которое для Запада будет приемлемо, тогда возможно смягчение. Но мне кажется, что я хочу на своей пессимистичной ноте закончить свое сегодняшнее участие в ваших дебатах. Мне кажется, что пока нет никаких вообще сигналов, что по этим направлениям у Путина в голове наметилось улучшение с точки зрения Запада. У него есть какие-то свои планы, мы их не знаем. Но если даже он решит их изменить, я повторяю еще раз, инерция того, что происходит сейчас в России, огромна.
Александр Вагнер, ваша дорожная карта.
Ну, я думаю, что если действительно будут выполнены все эти пункты, которые прописаны в сегодняшнем документе, который был принят, я думаю, что это будет как бы значительным сигналом того, что есть какое-то желание России и, в общем-то, восстановить какие-то более приемлемые отношения со странами Запада. Но непонятно, будут ли они выполнены. И очень много Владимир Путин уже делал заявлений и обещаний, которые не выполнялись до настоящего времени. Поэтому мы еще пока не можем даже каким-то образом оценить, это дорожная карта только на бумаге или в реальности.
Кирилл, ваше заключительное слово. Как вы думаете, возможны какие-то осторожные постепенные шажки в сторону все-таки хотя бы формального возвращения России не то чтобы в Европу, но к диалогу с Европой цивилизованному? Или это дело далекого будущего?
Это две разные проблемы. Первое, будут ли работать эти соглашения, или, скажем так, заложат ли они основы под, так сказать, прогресс в этой ситуации? Мне кажется, здесь как раз надежда есть. И мы это обсуждали как раз. Теперь все зависит от искусности украинской власти, дипломатии, от настойчивости европейской дипломатии и от чувства здравого смысла остатков его у российской власти. Что касается отношений между Россией и Европой, и шире Западом, то тут уже ничего не исправить. До тех пор, пока у власти находится вот нынешний режим, в его нынешнем виде, никаких отношений, кроме, как правильно заметила Александра Вагнер, приемлемых. Приемлемых — это значит, что, ну, вот, как бы друг друга дураками не обзывают, да, и по лицу не бьют. А вот кроме приемлемых отношений, никаких отношений быть не может, потому что уже все плохого, что могло произойти, уже произошло. А обратите внимание на фигуру брокера вот этих всех переговоров, да, Александра Лукашенко. Он, конечно, проделал невероятную совершенно карьеру, не сдвигаясь со своего места от изгоя до главного миротворца. Но разве изменилось отношение Запада к Лукашенко?
А это мы посмотрим. Я думаю, что на этот вопрос еще рано давать ответ.
Я думаю, что инструментально он будет использован, но отношения нет. Это все-таки разные вещи. Поэтому я думаю, что российской политической элите, или я не знаю, там, как ее ни назови, следует все больше и больше думать о том, как и что делать в отношениях с Европой, с Западом, не с Путиным, а после Путина или вместо Путина.
Ну что же, все возможности открыты, все дороги, все дорожные карты не только к урегулированию украинской ситуации, но и к возможной хотя бы частичной нормализации отношений между Россией и Западным миром, Россией и Европейским Союзом, Россией и Соединенными Штатами. Они открыты, они лежат на столе, остается только выбрать или не выбрать. И этот выбор в первую очередь зависит, как, я думаю, мы в итоге нашей беседы пришли к такому единому мнению. Он зависит в первую очередь, конечно же, от Москвы сейчас. Итак, это был проект «Европа. Тема недели». Наша традиционная беседа на актуальную европейскую тему. Сегодня в ней участвовали Николай Митрохин, сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете в Германии, обозреватель чешской газеты «Право» Александр Митрофанов и мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер и Кирилл Кобрин. Господа, я благодарю вас за участие участие. Сообщу нашим слушателям традиционные, так сказать, наши координаты: свобода.org, рубрика «Мир». Там есть материалы проекта «Европа», в том числе и эти еженедельные подкасты. Ну а в эфире «Радио Свобода» мы по воскресеньям в 16 часов после новостей по московскому времени. До новых встреч через неделю. Всего хорошего. Вел эту беседу, как обычно, Ярослав Шимов.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირის და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი